Так долго она старалась подчеркивать свою независимость от него, особенность своих взглядов на жизнь. Что же переломилось в ней? Или предчувствие разлуки вошло в ее сердце? Отчего такой покорной и ласковой она стала? И это оленье подергивание губы. Иннокентий не мог бы ей простить, да и не задумывался прощать долгой полосы непонимания, отчужденности, измены. Он сознавал, что и не могла она перемениться в раз. Но эта ее покорность прошла с теплом по его сжатой душе, и он за руку притянул жену сесть рядом, движение которого всю осень между ними не было, невозможно было совсем. И Дотти с чуткостью, гибкостью, послушностью сразу села рядом с мужем, прильнула к нему ровно настолько, чтобы это оставалось приличным, но всем бы было видно, что она любит мужа и как ей с ним хорошо. У Иннокентия мелькнула правда, что для будущего Дотти было бы лучше не показывать этой несуществующей близости. Однако он мягко поглаживал ее руку в вишневом рукаве. Белый костяной карандашик писателя лежал без дела. Облокотясь о стол, Галахов смотрел мимо супругов в большое окно, освещенное огнями калужской заставы. Говорить откровенно о себе при бабах было невозможно, да и без баб вряд ли. Ну вот, его стали печатать целыми поэмами. Сотни театров страны, перенимая у столичных, ставили его пьесы. Девушки списывали и учили его стихи. Во время войны центральные газеты охотно предоставляли ему страницы. Он испробовал силы и в очерке, и в новелле, и в критической статье. Наконец вышел его роман. Он стал лауреат сталинской премии. И еще раз лауреат, и еще раз лауреат. И что же? Странно. Слава была, а бессмертия не было. Он сам не заметил, когда, чем обременил и приземлил птицу своего бессмертия. Может быть, взмахи ее только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками. А его пьесы, его рассказы и его роман умерли у него на глазах еще прежде, чем автор дожил до 37 лет. Но почему обязательно гнаться за бессмертием? Большинство товарищей Галахова ни за каким бессмертием не гналось, считая важней свое сегодняшнее положение при жизни. «Шут с ним, с бессмертием», — говорили они. «Не важнее ли влиять на течение жизни сейчас?» И они влияли. Их книги служили народу, издавались многонольными тиражами, фондами комплектования рассылались по всем библиотекам, еще проводились специальные месячники проталкивания. Конечно, очень много и правды нельзя было написать. Но они утешали себя, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, они непременно вернутся еще раз к этим событиям, переосветят их истинно, переиздадут и исправят старые книги. А сейчас следовало писать хоть ту четвертую, восьмую, шестнадцатую, ту, черт ее подери, 32-ю часть правды, которую разрешалось, хоть о поцелуях и о природе, хоть что-нибудь лучше, чем ничего. Но угнетало Галахова, что все труднее становилось писать каждую новую хорошую страницу. Он заставлял себя работать по расписанию, он боролся с зевотой, с ленивым мозгом, с отвлекающими мыслями, с прислушиванием, кто пришел, кажется, почтальон, пойти бы посмотреть газетки. Он следил, чтобы в кабинете было проветрено и 18 градусов Цельсия, чтобы стол был чисто протерт, иначе он никак не мог писать. Начиная новую большую вещь, он вспыхивал, клялся себе и друзьям, что теперь никому не уступит, что теперь-то напишет настоящую книгу. С увлечением садился он за первые страницы, но очень скоро замечал, что пишет не один, что перед ним всплыл и все ясней маячит в воздухе образ того, для кого он пишет, чьими глазами он невольно перечитывает каждый только что написанный абзац. И этот тот был не читатель, брат, друг и сверстник-читатель, не критик вообще, а почему-то всегда прославленный главный критик Ермилов. Так и воображал себе Галахов Ермилова с расширенным подбородком, лежащим на груди, как он прочтет эту новую вещь и разразится против него огромной, уже бывало, статьей на целую полосу литературки. Назовет он статью «Из какой подворотни эти веяния?» или «Еще раз о некоторых модных тенденциях на нашем испытанном пути». Начнет он ее не прямо. Начнет с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова, с которыми только злодей может не согласиться. И тут же осторожненько вывернет эти слова, перенесет их совсем в другом смысле. И выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова выявляет нам его как фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой. И так абзац за абзацем, стараясь угадать контраргументы Ермилова и приноровиться к ним, Галахов быстро ослабевал выписывать углы, и книга сама малодушно обкатывалась, ложилась податливыми кольцами. И уже зайдя за половину, видел Галахов, что книгу ему подменили. Опять она не получилась. «А черты нашего дипломата», — все же досказал Иннокентий, но голосом потерянным и с кислой кривой улыбкой, когда вот-вот растечется лицо. «Ты и сам можешь их себе хорошо представить. Высокая идейность, высокая принципиальность, беззаветная преданность нашему делу, личная глубокая привязанность к товарищу Сталину, неукоснительное следование инструкциям из Москвы, у некоторых сильное, у других слабоватое знание иностранных языков, ну и еще большая привязанность к телесным удовольствиям, потому что, как говорят, жизнь дается нам один только раз». Глава 63. Зубр. Радович был давнишний и коренной неудачник. Уже в 30-е годы лекции его отменялись, книги не печатались, и сверх всего еще терзали его болезни. В грудной клетке он носил осколок колчаковского снаряда. 15 лет у него тянулась язва двенадцатиперстной, да много лет он каждое утро делал себе мучительную процедуру промывания желудка через пищевод, без чего не мог есть и жить. Но, знающая меру в своих щедротах и в своих преследованиях, судьба этими самыми неудачами и спасла Радовича. Заметное лицо в коминтерновских кругах, он в самые критические годы уцелел из-за того, что не выползал из больниц. За болезнями же перехоронился он и в прошлом году, когда всех сербов, оставшихся в Союзе, или загоняли в антититовское движение, или сажали в тюрьму. Понимая подозрительность своего положения, Радович сдерживался чрезвычайным усилием, не давал себе говорить, не давал вводить себя в фанатическое состояние спора, а пытался жить бледной жизнью инвалида. Сейчас он сдержался с помощью табачного столика. Такой столик, овальный, из черного дерева, стоял в кабинете особо с гильзами, машинкой для набивки гильз, набором трубок в штативе и перламутровой пепельницей. А около столика стоял табачный же шкафик из карельской березы с многочисленными выдвижными ящичками, в каждом из которых жил особый сорт папирос, сигарет, сигар, табаков, трубочных и даже нюхательных. Молча слушая теперь рассказ Славуты о подробностях подготовки бактериологической войны, об ужаснейших преступлениях японских офицеров против человечности, Радович сладострастно разбирался и принюхивался к содержимому табачных ящиков, не решаясь, на чем остановиться. Курить ему было самоубийственно, Курить ему категорически запрещалось всеми врачами. Но так как ему запрещалось еще и пить, и есть, сегодня за ужином он тоже почти не ел, то обоняние и вкус его были особенно изощрены к оттенкам табака. Жизнь без курения казалась ему бескрылой. Он частенько кручивал газетные цигарки из базарной махорки, которую предпочитал в своих стесненных денежных обстоятельствах. В Стерлитамаке во время эвакуации он ходил к дедам на огороды, покупал лист, сам сушил и резал. В его холостом досуге работа над табаком способствовала размышлениям. Собственно, если бы Радович и встрял в разговор, он не сказал бы ничего ужасного, ибо и сам он думал недалеко от того, что государственно необходимо было думать. Однако непримиримая к малейшим отливам больше, чем к противоположным цветам, сталинская партия тотчас бы срубила ему голову именно за то малое, в чем он отличался. Но благополучным образом он смолчал, и разговор перешел от японцев к сравнительным качествам сигар, в которых Славута ничего не понимал и чуть не лишился дыхания от неосторожной затяжки. Затем к тому, что нагрузка у прокуроров с годами не только не уменьшается, но даже при росте числа прокуроров увеличивается. «А что говорит статистика преступлений?» — спросил бесстрастно по виду Радович, закованный в броню своей пергаментной кожи. Статистика ничего не говорила. Она была и нема, и невидима, и никто не знал, жива ли она еще. Но Славута сказал, статистика говорит, что число преступлений у нас уменьшается. Он не читал самой статистики, но читал, как в журнале выражались о ней. И также искренне добавил, а все-таки еще порядочно. Наследие старого режима. Испорчен народ очень. Испорчен буржуазной идеологией. Три четверти шедших через суды выросли уже после 17-го года. Но Славуте это не приходило в голову. Он нигде этого не читал. Макарыгин тряхнул головой. Его ли в этом убеждают? Когда Владимир Ильич говорил нам, что культурная революция будет гораздо труднее Октябрьской, мы не могли себе представить. И вот теперь мы понимаем, как далеко он предвидел. У Макарыгина был тупой окат головы и оттопыренные уши. Курили, дружно наполняя кабинет дымом. Половину небольшого полированного письменного столика Макарыгина занимал крупный чернильный прибор с изображением чуть не в полметра высотой Спасской башни с часами и звездой. В двух массивных чернильницах, как бы вышках Кремлевской стены, было сухо. Макарыгину давно уже не приходилось что-нибудь дома писать, ибо на все хватало служебного времени, а письма он писал авторучкой. В книжных рижских шкафах за стеклами стояли кодексы, своды законов, комплекты журнала «Советское государство и право» за много лет, большая советская энциклопедия, старая, ошибочная, с врагами народа, большая советская энциклопедия новая, все равно с врагами народа, и малая энциклопедия, тоже ошибочная и тоже с врагами народа. Всего этого Макарыгин давно уже не открывал, так как, включая и ныне действующий, но уже безнадежно отставший от жизни Уголовный кодекс 1926 года, все это было успешно заменено пачкой самых главных, в большинстве своем секретных инструкций, известных ему каждая по своему номеру, 083 или 005/2742. Инструкции эти, сосредоточившие в себе всю мудрость судопроизводства, подшиты были в одной небольшой папке, хранимой у него на работе. А здесь, в кабинете, книги держались не для чтения, а для почтения. Литература же, которую Макарыгин единственно читал на ночь, а также в поездах и санаториях, укрывалась в непрозрачном шкафу и была детективная. Над столом прокурора висел большой портрет Сталина в форме генералиссимуса, а на этажерке стоял маленький бюст Ленина. Утробистый, выпирающий из своего мундира и переливающийся шеей через стоячий воротник, Славута осмотрел кабинет и одобрил. «Хорошо живешь, Макарыгин». «Да где хорошо?» «Думаю, в областные переводиться». «В областные?» — прикинул Славута. Не мыслителя было у него лицо, сильное челюстью и жиром, но главное ухватывал он легко. «Да, может, и есть смысл». Смысл они понимали оба, а Радовичу знать не надо. Областному прокурору, кроме зарплаты, дают пакеты, а в главной военной до этого надо высоко дослужиться. «А зять старший, лауреат трижды?» «Трижды», — с гордостью отозвался прокурор. «А младший, советник не первого ранга?» «Еще пока второго. Но бой к черт, до посла дослужит». «А самую младшую за кого выдавать думаешь?» «Да упрямая девка Славута. Уж выдавал ее, не выдается. Образованная, инженера ищет». Славута, когда смеялся, отпыхивался животом и всем корпусом. «На 800 рубликов? Уж ты ее за чекиста. За чекиста выдавай. Надежное дело». Еще б Макарыгин этого не знал. Он и свою-то жизнь считал неудачливой из-за того, что не пробился в чекисты. Последний замызганный оперуполномоченный в темной дыре имеет больше силы и получает зарплату побольше столичных видных прокуроров. Всю прокуратуру считают балаболкой, кормить ее не за что. Это рана была, тайная рана Макарыгина, что ему не удалось в чекисты. «Ну, спасибо, Макарыгин, что не забыл. Не держи меня больше, ждут. А ты, профессор, тоже бывай здоров, не болей». «Всего хорошего, товарищ генерал». Радович встал попрощаться, но Славута не протянул ему руки. Радович оскорбленным взглядом проводил круглую объемную спину гостя, которого Макарыгин пошел довести до машины. И, оставшись один с книгами, тотчас потянулся к ним. Проведя рукой вдоль полки, он после колебания вытянул один из томиков и уже нес в кресло, да заметил на столе еще книжечку в пестроватом черно-красном переплете, прихватил и ее. Но книга эта обожгла его неживые пергаментные руки. Это была только что изданная и сразу в миллионе экземпляров новинка «Тита, главарь предателей» какого-то Рено де Жувенеля. За последнюю дюжину лет попадали в руки Радовича тьмы и тьмы книг хамских, холопских, насквозь лживых, но, кажется, такой мерзотины он давно в руках не держал. Опытным взглядом старого книжника, пробегая страницы новинки, он в две минуты выхватил себе, кому и зачем такая книга понадобилась, и что за гадина ее автор, и сколько новой желчи поднимет она в душах людей против безвинной Югославии. И после фразы, оставшейся у него в глазах, «Нет нужды подробно останавливаться на мотивах, побудивших Ласло Райка сознаться, раз он признался, значит, был виноват», Радович с годливостью положил книгу на прежнее место. Конечно, нет нужды подробно останавливаться на мотивах. Нет нужды подробно останавливаться, как следователи и палачи били Райка, морили голодом, бессонницей, а может быть, распростерши на полу носком сапога, отщемляли ему половые органы. В Стерлитамаке старый арестант Абрамсон, оказавшийся Радовичу с первых же слов тесно близким, рассказывал ему о приемчиках НКВД. Раз он признался, значит, был виноват. Сумма суммарум сталинского правосудия. Но слишком больным местом была Югославия, чтобы сейчас задевать ее в разговоре с Петром. И когда тот вернулся, невольным любовным взглядом косясь на новый орденок, рядом с потускневшими прежними, Душин затаенно сидел в кресле и читал том энциклопедии. «Не балуют прокуратуру орденами», — вздохнул Макарыгин. «К 30-летию выдавали, а так редко кому». Ему очень хотелось поговорить об орденах и почему сейчас получил именно он, но Радович согнулся вдвое и читал. Макарыгин вынул новую сигару и с размаху опустился на диван. «Ну, спасибо, Душин ничего не ляпнул, я боялся». «А что я могу ляпнуть?» — удивился Радович. «Что ляпнуть?» — обрезал сигару прокурор. «Мало ли что. У тебя все куда-то выпирает». Закурил. «Вон он про японцев рассказывал. У тебя губы дрожали». Радович распрямился. «Потому что гнусная полицейская провокация. За 10 000 километров пованивает». «Да ты с ума сошел, Душин. Ты и при мне не смей так. Как ты можешь о нашей партии?» «Я не о партии», — отгородился Радович. «Я о Славутах». «А почему именно сейчас?» «В 49-м году мы обнаружили японскую подготовку 43-го года. Ведь они у нас 4 года уже в плену. А колорадского жука нам сбрасывают американцы с самолетов. Все так и есть». Оттопыренные уши Макарыгина покраснели. «А почему нет? А если что немного не так, значит, государственная политика требует...» Пергаментный Радович нервно залистал свой том. Макарыгин молча курил. Зря он его приглашал, только позорился перед Славутой. Все эти старые дружбы — чепуха, лишь в воспоминаниях хороши. Человек не может проявить даже простой гостевой вежливости, вникнуть, чему хозяин рад, чем озабочен. Макарыгин курил. Пришли на ум неприятные ссоры с младшей дочерью. За последние месяцы, если обедали втроем без гостей, то не отдых, не семейный уют получался за столом, а собачья свалка. А на днях забивала гвоздь в туфли и при этом пела какие-то бессмысленные слова, но мотив показался отцу слишком знакомым. Он заметил, стараясь спокойнее: «Для такой работы, Клара, можно другую песню выбрать. А слезами залит мир безбрежный. С этой песни люди умирали, шли на каторгу. Она же из упрямства, или черт знает из чего, ощетинилась. Подумаешь, благодетели, на каторгу шли, и теперь идут». Прокурор даже осел от наглости и неоправданности сравнения. То есть до такой степени потерять всякое понимание исторической перспективы. Едва сдерживаясь, чтобы только не ударить дочь, он вырвал у нее туфлю из рук и хлопнул об пол. «Да как ты можешь сравнивать партию рабочего класса и фашистское отребье?» Твердолобая, хоть кулаком ее в лоб не заплачет, так и стояла, одной ногой в туфле, а другой в чулке на паркете. «Брось ты, папа, декламировать. Какой ты рабочий класс? Ты 2 года когда-то был рабочим, а 30 лет уже прокурором. Ты рабочий, а в доме молотка нет. Бытие определяет сознание, сами нас учили». «Да общественное бытие, дура, и сознание общественное. Какое это общественное? У одних хоромы, у других сараи. У одних автомобили, у других ботинки дырявые. Так какое из них общественное? Отцу не хватало воздуха от извечной невозможности доступно и кратко выразить глупым юным созданием мудрость старшего поколения. Ты вот глупа. Ты ничего не понимаешь и не учишься. Ну, научи, научи, на какие деньги ты живешь, за что тебе тысячи платят, если ты ничего не создаешь. И вот тут не нашелся прокурор. Очень ясно, а сразу не скажешь. Только крикнул: «А тебе в твоем институте 1800 за что?» «Душан, Душан!» — размягченно вздохнул Макарыгин. «Что мне с дочерью делать?» Лицо Макарыгина, большие отставленные уши, были как крылья сфинксу. Странно выглядело на этом лице растерянное выражение. «Как это могло случиться, Душан? Когда мы гнали Колчака, могли ли думать, что такая будет нам благодарность от детей? Ведь если приходится им с трибуны в чем-нибудь поклясться перед партией, они, сукины дети, эту клятву такой скороговоркой бормочут, будто им стыдно». Он рассказал сцену с туфлей. «Как я правильно должен был ей ответить, а?» Радович достал из кармана грязноватый кусок замши и протирал им стекла очков. Когда-то все это Макарыгин знал. Но до чего же стал дремуч? «Надо было ответить. Накопленный труд, образование, специальность, накопленный труд. За них платят больше». Надел очки. И посмотрел на прокурора решительно. «Но вообще девчонка права. Нас об этом предупреждали». «Кто?» — изумился прокурор. «Надо уметь учиться и у врагов». Душан поднял руку с сухим перстом. «Слезами залит мир безбрежный. А ты получаешь многие тысячи, а уборщица 250 рублей». Одна щека Макарыгина задергалась отдельно. Зол стал Душан из зависти, что у самого ничего нет. «Ты обезумел в своей пещере. Ты утратил связь с реальной жизнью. Ты так и пропадешь. Что же мне, идти завтра и просить, чтобы мне платили 250? А как я буду жить? Да меня выгонят как сумасшедшего. Ведь другие-то не откажутся». Душан показал рукой на бюст Ленина. «А как Ильич в гражданскую войну отказывался от сливочного масла, от белого хлеба? Его не считали сумасшедшим?» Слеза послышалась в голосе Душана. Макарыгин защитился распяленной ладонью. «Тш! И ты поверил? Ленин без сливочного масла не сидел, не беспокойся. Вообще, в Кремле уже тогда была неплохая столовая». Радович поднялся и отсиженную ногой хромнул к полочке, схватил рамку с фотографией молодой женщины в кожанке с маузером. «А Лена со Шляпниковым не была заодно, не помнишь? А рабочая оппозиция что говорила, не помнишь? Поставь», — приказал побледневший Макарыгин. «Памяти ее не шевели. Зубр, зубр!» «Нет, я не зубр. Я хочу ленинской чистоты», — Радович снизил голос. «У нас ничего не пишут. В Югославии рабочий контроль на производстве. Там...» Макарыгин неприязненно усмехнулся. «Ну, конечно, ты серб. Сербу трудно быть объективным. Я понимаю и прощаю, но...» Но дальше была грань. Радович погас, смолк, съежился снова в маленького пергаментного человечка. «Договаривай, договаривай, Зубр», — враждебно требовал Макарыгин. «Значит, полуфашистский режим в Югославии — Это и есть социализм. А у нас, значит, перерождение. Старые словечки. Мы их давно слышали. Только уж на том свете те, кто их произносил. Тебе осталось еще сказать, что в схватке с капиталистическим миром мы обречены на гибель, да? Нет, нет, убежденный и озаренный лучами провидения, снова всплеснулся Радович. Этому не бывать. Капиталистический мир разъедается несравненно худшими противоречиями. И, как гениально предсказывал Владимир Ильич, я твердо верю, мы скоро будем свидетелями вооруженного столкновения за рынки сбыта между Соединенными Штатами и Англией. Глава 64. Первыми вступали в города. А в большой комнате танцевали под радиолу нового типа, как мебель. Пластинок у Макарыгиных был целый шкафчик. И записи речей отца и друга с его растягиваниями, мычанием и акцентом, как во всех благонастроенных домах, они тут были. Но, как все нормальные люди, Макарыгины их никогда не слушали. И песни о самом родном и любимом, о самолетах, которые первым делом, о девушке потом. Но слушать их здесь было бы так же неприлично, как в дворянских гостинах всерьез рассказывать о библейских чудесах. Заводились же на радиоле сегодня пластинки импортные, не поступающие в общую продажу, не исполняемые по радио, и были среди них даже эмигрантские с Лещенкой. Мебель не давала простору сразу всем парам и танцевали посменно. Среди молодежи были Кларины, бывшие сокурсницы. И один сокурсник, который после института работал теперь на заглушке иностранных радиопередач. Та девушка, родственница прокурора, из-за которой был тут Щагов. Племянник прокурорши, лейтенант внутренней службы, которого за зеленый кант все звали пограничником, а была их рота расквартирована при Белорусском вокзале и поставляла наряды для проверки документов в поездах и на случай необходимых арестов в пути. И особенно выделялся государственный молодой человек, уже с колодочкой ордена Ленина, чуть небрежно, наискосок, без самого ордена, с приглаженными, уже редкими волосами. Этому молодому человеку было года 24, но он старался себя вести, по крайней мере, на 30. Очень сдержанно шевелил руками и с достоинством подбирал нижнюю губу. Это был один из ценимых референтов в секретариате Президиума Верховного Совета. Основная работа его была предварительная подготовка текстов речей депутатов Верховного Совета на будущих сессиях. Эту работу молодой человек находил очень скучной, но положение много обещало. Даже заполучить его на этот вечер было удачей Алевтины Никаноровны. Женить же на Кларе — недостижимая мечта. Для этого молодого человека единственное интересное на сегодняшнем вечере составляло присутствие Галахова и его жены. Во время танцев он уже третий раз приглашал Динеру, всю в импортном черном шелке лаке, только алебастровые руки вырывались ниже локтя из этой лакированной, блестящей как бы кожи. Испытывая лестность внимания такой знаменитой женщины, референт с повышенной значительностью ухаживал за ней и также после танцев старался оставаться с нею. А она увидела в углу дивана одинокого Саунькина Голованова, не умевшего ни танцевать, ни свободно держаться где-нибудь, кроме своей редакции, и решительно направилась к этой квадратной голове поверх квадратного туловища. Референт скользил за нею. «Эрик!» — с веселым вызовом подняла она алебастровую руку. «А почему я вас не видела на премьере 919-го?» «Был вчера», — оживился Голованов. И с охотой подвинулся к боковинке прямоугольного дивана, хоть и без того сидел на краю. Села Динера. Опустился референт. Да уклониться от спора с Динерой было и невозможно. Еще хорошо, если она возражать давала. Это о ней ходила эпиграмма по литературной Москве. «Мне потому приятно с вами помолчать, что вымолвить вы слова не дадите». Динера, не связанная никаким литературным постом и никакой партийной должностью, смело, но в рамках, нападала на драматургов, сценаристов, режиссеров, не щадя даже своего мужа. Смелость ее суждений, сочетаясь со смелостью туалетов и смелостью всем известной биографии, очень к ней шла и приятно оживляла пресные суждения тех, чья мысль подчинена их литературной службе. Нападала она и на литературную критику вообще, и на статьи Эрнста Голованова, в частности. Голованов же с выдержкой не уставал разъяснять Динере ее анархические ошибки и мелкобуржуазные вывихи. Эту шутливую враждебность, близость с Динерой он охотно длил еще потому, что самого его литературная судьба зависела от Галахова. «Вспомните!» С налетом мечтательности откинулась Динера, но спинка озеркаленного дивана очень ж была пряма и неудобна. У того же Вишневского в «Оптимистической» этот хор из двух моряков, не слишком ли много крови в трагедии, не больше, чем у Шекспира, ведь это же остро, какая выдумка. И вот опять идешь на пьесу Вишневского и ждешь. А тут что же? Ну, конечно, реалистическая вещь, впечатляющий образ вождя, но и все. «Как?» — огорчился референт. «Вам мало? Я не помню, где еще такой трогательный образ Иосифа Виссарионовича. Многие плакали в зале». «У меня у самой слезы стояли», — осадила его Динера. «Я не об этом». И продолжала Голованову. «Но в пьесе почти нет имен. Участвуют безличные 3 секретаря парторганизаций, 7 командиров, 4 комиссара. Протокол какой-то. И опять эти примелькавшиеся матросы-братишки, кочующие от Белоцерковского к Лавреневу, от Лавренева к Вишневскому, от Вишневского к Соболеву». Динера так и качала головой от фамилии к фамилии с зажмуренными глазами. Заранее знаешь, кто хороший, кто плохой и чем кончится. «А почему это вам не нравится?» — изумился Голованов. При деловом разговоре он очень оживлялся, в его лице появлялось нанюхивающее выражение, и он шел по верному следу. «Зачем вам непременно внешняя ложная занимательность? А в жизни? Разве в жизни отцы наши сомневались, чем кончится гражданская война? Или мы разве сомневались, чем кончится отечественная, даже когда враг был в московских пригородах? Или драматург разве сомневается, как будет принята его пьеса? Объясните, Эрик, почему никогда не проваливаются наши премьеры? Этого страха провала премьеры почему нет над драматургами? Честное слово, я когда-нибудь не сдержусь, заложу 2 пальца в рот, да как засвищу!» Она мило показала, как это сделает, хотя ясно было, что свиста не получится. «Объясняю», — не только не смущался Голованов, но все увереннее идя по следу. «Пьесы у нас никогда не проваливаются и не могут провалиться, потому что между драматургом и публикой наличествует единство как в плане художественном, так и в плане общего мироощущения». Это уже стало скучно. Референт поправил свой палево-голубой галстук один раз, другой раз и поднялся от них. Одна из Клариных сокурсниц, худощавенькая, приятная девушка, весь вечер откровенно не сводила с него глаз. И он решил теперь потанцевать с ней. Им достался ту-степ. А после него одна из девочек-башкирок стала разносить мороженое. Референт отвел девушку в углубление балконной двери, куда были задвинуты два кресла, усадил там, похвалил, как она танцует. Она готово улыбалась ему и порывалась к чему-то. Государственный молодой человек не первый раз встречал женскую доступность, но еще не успела она ему надоесть. Вот и этой девушке только надо назначить, когда и куда прийти. Он оглядел ее нервную шею, еще невысокую грудь, и, пользуясь тем, что занавеси частью скрывали их от комнаты, благосклонно застиг ее руку на колени. Девушка взволнованно заговорила: «Виталий Евгеньевич, это такой счастливый случай — встретить вас здесь. Не сердитесь, что я осмеливаюсь нарушить ваш досуг, но в приемной Верховного Совета я никак не могла к вам попасть». Виталий снял свою руку с руки девушки. «У вас в секретариате уже полгода находится лагерная актировка моего отца. Он разбит в лагере параличом, и мое прошение о его помиловании». Виталий беззащитно откинулся в кресле и ложечкой сверлил шарик мороженого. Девушка же забыла о своем, неловко задела ложечку, так кувыркнулась, поставила пятно на ее платье и упала к балконной двери, где и осталась лежать. У него отнята вся правая сторона. Еще удар, и он умрет. Он обреченный человек. Зачем вам теперь его заключение? Губы референта перекривились. «Знаете, это не тактично с вашей стороны обращаться ко мне здесь. Наш служебный коммутатор не секрет. Позвоните, я назначу вам прием. Впрочем, отец ваш по какой статье? По 58-й? Нет, нет, что вы!» С облегчением воскликнула девушка. «Неужели бы я посмела вас просить, если б он был политический? Он по закону от 7 августа». «Все равно и для 7 августа актировка отменена. Но ведь это ужасно. Он умрет в лагере. Зачем держать в тюрьме обреченного на смерть?» Референт посмотрел на девушку в полные глаза. «Если мы будем так рассуждать, что ж тогда останется от законодательства?» Он усмехнулся. «Ведь он осужден по суду, вдумайтесь!» «Так что значит «умрет в лагере»? Кому-то надо умирать и в лагере. И если подошла пора умирать, так не все ли равно, где умирать?» Он встал с досадой и отошел. За остекленной балконной дверью сновала калужская застава. Фары, тормозные сигналы, красный, желтый и зеленый светофор под падающим снегом. Нетактичная девушка подняла ложечку, поставила чашку, тихо пересекла комнату, незамеченная Кларой, не хозяйкой, прошла столовую, где собирался чай и торты, оделась в коридоре и ушла. А навстречу, пропустив помраченную девушку, из столовой вышли Галахов, Иннокентий и Дотнара. Голованов, оживленный Динерою, свернувшийся находчивостью, остановил своего покровителя. «Николай Аркадьевич, признайтесь, в самый раз самой глубине души, ведь вы не писатель, а кто?» Это было как повторение вопроса Иннокентия, и Галахов смутился. «Солдат!» «Ну, конечно, солдат!» — мужественно улыбнулся Галахов и сощурился, как смотрит вдаль. Ни от каких дней писательской славы не осталось в его сердце столько гордости и, главное, такого ощущения чистоты, как от дня, когда его черт понес с нежалимую головой добираться до штаба полуотрезанного батальона и попасть под артиллерийский шквал и под минный обстрел, и потом в блиндажике, растрясенном бомбежкою, поздно вечером обедать из одного котелка вчетвером с батальонным штабом и чувствовать себя с этими обгорелыми вояками на равной ноге. Так разрешите вам представить моего фронтового друга, капитана Щагова. Щагов стоял прямой, не унижая себя выражением неравного почтения. Он приятно выпил, столько, что подошвы уже не ощущали всей тяжести своего давления на пол. И как пол стал более податлив, так податливее, приемистее стала ощущаться и вся теплая, светлая действительность. И это закоренелое богатство, изосланное и уставленное вокруг, в которое он с занывающими ранами, с сухотой желудка вошел еще пока разведчиком, но которое обещало стать и его будущим. Щагов уже стыдился своих скромных орденишек в этом обществе, где безусый пацан небрежно наискосок носил планку ордена Ленина. Напротив, знаменитый писатель при виде боевых орденов Щагова, медалей и двух нашивок ранений с размаху ударил рукой в рукопожатие. «Майор Галахов», — улыбнулся он, — «где воевали? Ну, сядем, расскажите». И они уселись на ковровой тахте, потеснив Иннокентия и Дотти. Хотели усадить тут же и Эрнста, но он сделал знак и исчез. Действительно, встреча фронтовиков не могла же произойти на сухую. Щагов рассказал, что с Головановым они подружились в Польше в один сумасшедший денек 5 сентября 44 года, когда наши сходу вырвались к Нареву и заскочили за Нарев, чуть не на бревнах переправлялись, зная, что в первый день легко, а потом и зубами не возьмешь. Перли нахально сквозь немцев в узком километровом коридорчике, а немцы лезли перекусить коридор, и с севера сунули 300 танков, а с юга 200. Едва начались фронтовые воспоминания, Щагов потерял тот язык, на котором он ежедневно разговаривал в университете. Галахов же язык редакций и секций, а тем более тот взвешенный, нарочитый, авторский язык, которым пишутся книги. На вытертых и закругленных этих языках не было возможности передать сочное, дымное фронтовое бытие. И даже после 10-го слова им очень вознадобились ругательства, немыслимые здесь. Тут появился Голованов с тремя рюмками и бутылкой недопитого коньяка. Он пододвинул стул, чтобы видеть обоих, и в руках стал им разливать. «За солдатскую дружбу», — произнес Галахов, щурясь. «За тех, кто не вернулся», — поднял Щагов. «Выпили». Пустая бутылка пошла за тахту. Новое опьянение добавилось к старому. Голованов свернул рассказ в свою сторону. Как в этот памятный день он, новоиспеченный военный корреспондент, за 2 месяца до того окончивший университет, впервые ехал на передовую. И как на попутном грузовичке, а грузовичок тот вез Щагову противотанковые мины, проскочил под немецкими минометами из Длугоседло в Кабот коридорчиком до того узким, что северные немцы жахали минами в расположении немцев южных. И как раз в том же месте, в тот же день, один наш генерал возвращался из отпуска с семьей на фронт и на Виллисе занесся к немцам, так и пропал. Иннокентий прислушивался и спросил об ощущении страха смерти. Разогнанный Голованов поспешил сказать, что в такие отчаянные минуты смерть не страшна, о ней забываешь. Щагов поднял бровь, поправил: «Смерть не страшна, пока тебя не трахнет. Я ничего не боялся, пока не испытал. Попал под хорошую бомбежку, стал бояться бомбежки. И только ее. Контузило артналетом, стал бояться артналетов. А вообще, не бойся пули, которая свистит. Раз ты ее слышишь, значит, она уже не в тебя». Той единственной пули, которая тебя убьет, ты не услышишь. Выходит, что смерть как бы тебя ни касается. Ты есть, ее нет. Она придет, тебя уже не будет. На радиоле завели «Вернись ко мне, малютка». Для Галахова воспоминания Щагова и Голованова были безинтересны. И потому, что он не был свидетелем той операции, не знал Длугоседло и Кабота, и потому, что он был не из мелких корреспондентов, как Голованов, а из корреспондентов стратегических. Бои представлялись ему не вокруг одного изгнившего дощатого мостика или разбитой водокачки, но в широком обхвате, с генеральско-маршальским пониманием их целесообразности. И Галахов сбил разговор. «Да, война, война. Мы попадаем на нее нелепыми горожанами, а возвращаемся с бронзовыми сердцами. Эрик, а у вас на участке песню фронтовых корреспондентов пели? Ну как же! Нера, Нера!» — позвал Галахов. «Иди сюда. Фронтовую корреспондентскую споем. Помогай». Динера подошла, тряхнула головой. «Извольте, друзья, извольте. Я и сама фронтовичка». Радиолу выключили, и они запели втроем, недостаток музыкальности искупая искренностью. «От Москвы до Бреста нет на фронте места». Стягивались слушать их. Молодежь с любопытством глазела на знаменитость, которую не каждый день увидишь. «От ветров и водки хрипли наши глотки. Но мы скажем тем, кто упрекнет...» Едва началась эта песня, Щагов, сохраняя все ту же улыбку, внутренне охолодел. И ему стало стыдно перед теми, кого здесь, конечно, не было, кто глотали Днепровскую волну еще в 41-м и грызли новгородскую хвойку в 42-м. Эти сочинители мало знали тот фронт, который обратили теперь в святыню. Даже смелейшие из корреспондентов все равно от строевиков отличались так же непереходимо, как пашущий землю граф от мужика-пахаря. Они не были уставом и приказом связаны с боевым порядком, и потому никто не возбранял им и не поставил бы в измену испуг, спасение собственной жизни, бегство с плацдарма. Отсюда зияла пропасть между психологией строевика, чьи ноги вросли в землю передовой, которому не деться никуда, а может быть тут и погибнуть, и корреспондента с крылышками, который через 2 дня поспеет на свою московскую квартиру. Да еще откуда у них столько водки, что даже хрипли глотки? Из пайка командарма? Солдату перед наступлением дают 200-150. Там, где мы бывали, нам танков не давали, репортер погибнет, не беда. И на эмке драной с кобурой нагана первыми вступали в города. Это первыми вступали в города были 2-3 анекдота, когда, плохо разбираясь в топографической карте, корреспонденты по хорошей дороге, по плохой эмка не шла, заскакивали в ничей город и, как ошпаренные, вырывались оттуда назад. А Иннокентий со свешенную головою слушал и понимал песню еще по-своему. Войны он не знал совсем, но знал положение наших корреспондентов. Наш корреспондент совсем не был тем беднягой репортером, каким изображался в этом стихе. Он не терял работы, опоздав с сенсацией. Наш корреспондент едва только показывал свою книжечку, уже был принимаем как важный начальник, как имеющий право давать установки. Он мог добыть сведения верные, а мог и неверные. Мог сообщить их в газету вовремя или с опозданием. Карьера его зависела не от этого, а от правильного мировоззрения. Имея же правильное мировоззрение, корреспондент не имел большой нужды и лезть на такой плацдарм или в такое пекло. Свою корреспонденцию он мог написать и в тылу. Дотти охватом кисти обмыкала руку мужа и тихо сидела рядом, не претендуя ни говорить, ни понимать умные вещи. Самое приятное из ее поведений. Она только хотела сидеть послушной женой и чтобы видели все, к как они живут хорошо. Не знала она, как скоро будут ее трепать, как стращать. Все равно, возьмут ли Иннокентия тут, или он вырвется и останется там. Пока она заботилась только о себе, была груба, властна, стремилась сокрушить, навязать свои низкие суждения, Иннокентий думал, и хорошо, пусть пострадает, пусть образуется, ей полезно. Но вот вернулась мягкость ее и защемила к ней жалость, недоумение. Да, все щемило, все немило, и с этого глупого вечера пора была уходить, если б дома не ждало еще худшее. Из полутемной комнаты от маленького телевизора со сбивчивым искривленным изображением, кое-как наладив его для желающих, Клара вышла в большую комнату и стала в дверях. Она изумилась, как хорошо лотком сидят Иннокентий с Нарой, и еще раз поняла, что неисследимы и некасаемы все тайны замужества.